Ну а после этого прям пообщаемся, что называется, в прямом эфире. Значит, несколько основных тем, которые, судя по вопросам, волнуют вас более всего, выглядят следующим образом. Первое. Свадьба Романовых в Санкт-Петербурге. Очень-очень много. Ну, давайте сначала разберемся, что за Романовы, собственно говоря, является, потому что информация подается совершенно разная. В общем, давайте разбираться. Итак, первое. У Александра II третий сын звался Владимир. Я напомню вам, что второй сын стал императором Александром III, значит, родной сын императора Александра III, третий сын императора Александра II, Владимир Александрович. Вот у Владимира Александровича родился сын, который Кирилл и стал Кириллом Владимировичем. Вот мы говорим о свадьбе потомков Кирилла Владимировича. Теперь давайте попробуем понять, есть ли у этой права на престол. Это второй вопрос, который, наверное, нужно себе задать. Итак, в начале 20 века Кирилл Владимирович, вопреки законам Российской империи, не получив разрешения императора, женился на своей двоюродной сестре, немецкой принцессе Виктории. Помимо этого, Виктория была уже вдовой, это второе. Далее, она не собиралась на момент свадьбы принимать православие, что тоже, согласно законам Российской империи, было обязательным. Одним словом, состоялся такой брак. Император Николай II заявил, что он не признает этот брак. Кирилл Владимирович, несмотря на это, уехал в Европу, женился. Но через некоторое время Николай II сменил гнев на милость и вроде как этот брак признал. И вот уже с тех пор, практически больше 100 лет, идет дискуссия, имеет ли Кирилл Владимирович и его наследники какие-то права на российский престол или не имеют. До сих пор единой точки зрения нет. Вот такова, что называется, канва. Помимо этого, ну это, так сказать, уже в порядке обсуждения морально-этических норм. Я не знаю, из-за свадьбы или по каким-то другим причинам, Кирилл Владимирович в период февральской революции ходил с большим красным бантом, где-то вот здесь или вот здесь, уж не знаю, куда он его крепил, и очень сильно радовался революции. Как говорится, перешел на сторону народа, что в итоге, как вы знаете, закончилось для семьи Романовых крайне-крайне печально. Но в любом случае не поддержать ту власть, к которой ты относишься, потому что вообще в Российской империи Романовы были как бы над законом, у них было отдельное законодательство, которое не касалось их. Но я имею в виду, что обычное законодательство, которое касалось всех подданных, не касалось членов императорской семьи. И вот в этот момент, ну, можно сказать, что Кирилл Владимирович совершил предательство по отношению к Николаю II. Одним словом, права на престол, ну, как говорится, крайне-крайне сомнительные даже среди монархистов. Это вот историческая справка. Теперь давайте перейдем к, так сказать, понятийному. В Санкт-Петербурге в одном из главных соборов венчаются люди по фамилии Романовы. Там присутствует рота почетного караула, что придает церемонии некую государственность. И вот по этому поводу у меня, честно говоря, большое недоумение, я бы даже сказал возмущение. С какого такого дела наше государство прислало роту почетного караула на свадьбу частных лиц, которые к государству никакого отношения не имеют? Вот у меня ответа на этот вопрос нет. Почему они в одном из главных соборов Санкт-Петербурга венчаются, это, как говорится, их личное дело, наверное, договорились, наверное, это возможно, и ничего тут из ряда вон выходящего нет. Но при чем тут рота почетного караула? Одним словом, такое впечатление, что кто-то хочет потешить свою гордыню. Там уж я не буду называть, некоторые общественные, в кавычках, деятели присутствовали. Ну, мне кажется, что на самом деле вот ничего, никакого другого эффекта, кроме того, как позлить народ, в этой ситуации не достигнут. Потому что, ну, это мало кому реально может понравиться. Если бы, ну, вот гипотетически, я часто это говорю, каждый русский человек, вне зависимости от национальной принадлежности, он в душе монархист. Если бы монархисты смогли договориться между собой, и был бы какой-то спорный кандидат на престол, ну, в этом смысле как-то вот его свадьба была, ну хоть какой-то был бы смысл в этом. Это второе, что мне хотелось бы сказать. И третье, самое главное. Вы знаете, нам часто говорят о том, что вот Советский Союз, Россия, все они, значит, такие недемократичные и тоталитарные. Я просто хотел бы привести вам пример, казалось бы, из другой страны, но вы сейчас поймете, какая связь со свадьбой Романовых. Значит, Италия, где премьер-министр был Муссолини, значит, накануне Второй мировой войны была монархией, там правил король. И, собственно говоря, я уже об этом рассказывал. Когда нам говорят, что правил Муссолини, надо вспомнить, как Муссолини был отречен от власти. Произошло это следующим образом. Муссолини, премьер-министр, у которого фашистская партия, у которого, значит, там фашистский совет, страшный диктатор, пришел к королю на доклад. После чего король сказал: «Я в ваших услугах, господин Муссолини, больше не нуждаюсь». Это 43-й год, разгар войны. И на выходе от короля Муссолини был арестован, вывезен из царского, из королевского дворца в машине, в карете скорой помощи. Дальше его перемещали из одного места заключения в другое. И как его Отто Скорцени по заданию Гитлера освободил, и на территории Италии началась гражданская война. Но это уже совершенно другая история. То есть вот король сказал: вы больше не министр. И все, и арестовали на выходе. Это к вопросу, что власти, конечно, никакой нет. Все только вот есть власть. Так вот, по окончании Второй мировой войны американцы, оккупировавшие Италию, потому что мы понимаем, что именно они приняли решение, что королевского дома в Италии больше не будет. Был проведен референдум, если я не ошибаюсь, по-моему, в 1946 году. Италия стала республикой, она до сих пор республикой. Так вот, в законодательстве Италии написан запрет на посещение страны потомками короля. То есть потомки короля не имеют права приехать на территорию Италии. Это законы, написанные теми, кто называет себя демократами. Как видим, в этом смысле Россия гораздо более демократичная страна. Но еще раз подчеркну, я не понимаю, откуда там взялась рота почетного караула. Все остальное, ну, как говорится, ладно. Нравится кому-то, пусть венчаются. Нравится кому-то играть в эти монархические игры, пусть играют. Переходим ко второму вопросу. Второй вопрос. Это 1993 год, октябрь, стрельба в Москве, неизвестные снайперы, убитые военнослужащие, десантники, офицер Альфы спецгруппы и рядовые москвичи, которых застрелили неизвестные снайперы. До сих пор эта история в нашей стране не расследована, кто убивал москвичей и военнослужащих, так и не найден. При этом есть серьезные свидетельства военнослужащих, генералов. Дмитрий Рогозин в своей книге «Ястребы мира» писал о том, что стрельба велась с крыши американского посольства. Если вы в интернете захотите найти эту информацию, у вас проблем с этим не будет. Более того, вы найдете статьи из серьезных средств массовой информации, где очевидцы рассказывают то же самое. Например, офицеры группы «Альфа» говорят, что выстрел был произведен профессионалом ровно в то место, куда надо попасть, чтобы убить спецназовца. Вырез бронежилета и, значит, каска, сфера, которая закрывает его голову. Профессиональный выстрел. Для чего застрелили альфовца? Потому что группа «Альфа» не хотела идти на штурм Белого дома, и таким образом их хотели подтолкнуть к этому. Ну а стрельба с крыши американского посольства велась по десантникам, которые выдвигались в сторону Белого дома, и цель была та же самая – начать гражданскую войну в России. Эта гражданская война длилась всего 3 дня, есть большое количество жертв. До конца все это, естественно, не расследовано. Но, дорогие друзья, вот когда в своей книге «Национализация рубля» лет так, я уж не помню сколько, 11-12 назад я все это описывал, то многие, знаете, говорили там конспирология, ерунда и так далее. С тех пор поменялось много чего. Отношения России с Западом меняются в сторону опадания каких-то фиговых листочек. Так вот, в итоге, мне кажется, потихонечку наступает то время, когда надо достать с полочки те уголовные дела по убийствам военнослужащим и рядовых москвичей и их расследовать. Потому что есть на этот счет очень много и фильмов, и так далее. Вот я смотрел такой фильм. Девушка молодая, лет 18, была застрелена, когда просто подошла к балкону. Зачем ее убили? Для того, чтобы разжечь гражданскую войну. В 2014 году в Киеве точно так же убивали медсестру в скорой помощи для того, чтобы показать, что режим кровавый вот стреляет. Стрельба снайперов – это технология, это провокация. В 2014 году для нас с вами очевидно, кто стрелял. Те, кто хотели устроить государственный переворот и свергнуть власть в Киеве. У них это получилось. Вот я считаю, что очередная 28-я годовщина стрельбы в Москве, гибели людей, требует расследования того, что там происходило. Значит, третий вопрос, который вы мне задаете, вот он первый же здесь уже в чате. Значит, скажите, пожалуйста, почему из первой пятерки «Единой России» в Госдуму пошел только один человек? Участие остальных – это имитация? Политическая ширма? Нет, это политическая технология. Мы с вами можем лишь предполагать, как первая пятерка «Единой России» мыслила свою дальнейшую жизнь после победы, которая, ну, уж федеральная пятерка-то точно бы при любом раскладе прошла в Государственную Думу. Мы можем только полагать. Но тот факт, что четверо из пяти отказались от депутатского мандата, конечно, заставляет задуматься. И вот здесь начинается, дорогие друзья, самое интересное. Еще раз хочу подчеркнуть, что технология здесь была очень простая. Самый популярный политик в нашей стране – это, безусловно, Владимир Владимирович Путин. И он часть своей популярности «Единой России», конечно же, передал. Кто второй, третий по популярности? Ну, я думаю, что те, кто составлял первую пятерку «Единой России», справедливо посчитали, что это, конечно же, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров и Сергей Кожугетович Шойгу, министр обороны. Я к ним тоже отношусь с огромным уважением. Когда берут самых уважаемых людей в стране, ставят их в, ну, скажем так, вперед списка других кандидатов, а потом они не идут работать в тот орган, в который идут выборы. Ну, перед нами же политическая технология. Хотя, конечно, мы можем полагать, что изменились обстоятельства, было принято иное решение. Этого нельзя исключать. Но, тем не менее, мы не можем исключать того, что перед нами политическая технология. Вопрос. Вы много видели роликов сейчас, которые бы вот этот вопрос поднимали, как-то дискутировали, раскручивали, накачивали эмоции? Да как же так? Вот вопросы, давайте мы... Вы, почему же вот было так, а теперь так? Как же так? Нет таких роликов. А знаете почему? Потому что «Справедливая Россия за правду» не платит деньги блогерам для создания таких роликов. И другие политические партии тоже не платят деньги для создания таких роликов. Почему? Ну, потому что мы, во-первых, с уважением относимся к нашему государству, во-вторых, с уважением относимся и к министру обороны, и к министру иностранных дел, и к президенту. А вот кто-то чувствует большую конкуренцию и продолжает, я уверяю вас, не просто так, поддерживать, давайте такой глагол используем, тех, кто будет создавать такие ролики и задавать вопросы другим политическим силам. Для меня это свидетельство того, что «Справедливая Россия за правду» движется в правильном направлении. Потому что выборы закончились, а вот накат этих роликов никак не заканчивается. Сразу хочу сказать, когда вы просите там прокомментировать что-то, дорогие друзья, у меня нет времени смотреть роликов. Я вообще ролики практически не смотрю. Это первое. Второе. Смотреть ролики, в которых дается трактовка избирательной кампании, в которой я принимал участие и знаю все, ну, это, знаете, глупость какая-то. Зачем мне смотреть то, что я и так прекрасно знаю? Это второе. Третье. Когда кто-то создает эмоцию, всегда, дорогие друзья, повторяю и буду повторять, вас хотят подтолкнуть каким-то решением, действием и так далее и тому подобное. Значит, давайте еще раз про выборы, потому что вы задаете эти вопросы. Второе. Как получилось так, что мы голосовали за «Справедливую Россию за правду», пишут многие, поддерживая вас, Николай Викторович, вас, значит, Сергей Михеев, голосовали за Захара Прилепина, за других людей, а вы не прошли в Государственную Думу. Первое, что мы должны понимать, нет такой ситуации, что в Государственную Думу снова пришли опять те же самые люди, а вот кто-то выступил, значит, в качестве разогревающего состава или там еще чего-то. Нет. На 48% изменилась сегодня Государственная Дума в целом. Фракция «Справедливая Россия за правду» изменилась даже больше, на 51%. Выборы – это такой сложно прогнозируемый результат, что понять, кто пройдет, практически невозможно. За исключением одного. те, кто находится в федеральном списке, они фактически гарантированно проходят, если партия попадает в парламент. В федеральном списке партии «Справедливая Россия за правду» было 4 человека. Из них 3 пошли работать в парламент. Захар Прилепин передает мандат нашему же товарищу Дмитрию Кузнецову. Вот здесь вот в комментариях кто-то там написал «продал мандат». Но это, знаете, настолько смешно. Вот представьте себе, что Захар Прилепин, мы сейчас опять, почему он так сделал, поговорим. Захар Прилепин передал бы свой мандат, например, Александру Ильичу Казакову, советнику, трагически погибшему Захарченко, руководителю ДНР, или Сергею Михееву, или вашему покорному слуге. Вы что, тоже бы сказали, что продал? Ну, конечно, нет. Так вот, если вы не знаете Дмитрия Кузнецова, мы его знаем. Это такой же наш товарищ из партии «За правду», который влился вместе с нами в общую теперь уже партию «Справедливая Россия за правду», что здесь такие вопросы, ну, просто неуместно говорить. Следующий вопрос. Почему Захар принял такое решение? Ну, здесь лучше послушать самого Захара. Он уже на эту тему не раз высказался. Еще раз хочу напомнить, что Захар является руководителем, сопредседателем партии, и он никуда из партии не уходит. Он получил приглашение в школу губернаторов. Это очень серьезное предложение. И он, я думаю, сам будет об этом дальше рассказывать, хотя этого тоже совершенно не скрывал. И третье. Захар является руководителем Палаты депутатов. Есть такой руководящий орган в партии «Справедливая Россия за правду». Он как сопредседатель и руководит этим. Это значит, что все депутаты всех уровней от партии «Справедливая Россия за правду» входят в Палату депутатов, которой руководит Захар Прилепин. Поэтому Захар никуда не уходит. Ничего из тех целей, которые ставила перед собой партия, также не меняется. Теперь, мне кажется, ну, на основные вопросы, такие связанные с этими всеми выборами, я вам ответил. Давайте перейдем в чат и посмотрим, что вас еще волнует. Так. Про свадьбу мы уже с вами сегодня поговорили. Так, вот, пожалуйста, такой же вот вопрос. Ну, надеюсь, что его задает просто человек, введенный в эмоциональную такую составляющую. Почему вы, Николай, нас предали? Почему начали иметь дела с партией «Справедливая Россия за правду»? Почему не пошли за «Единую Россию»? Почему объединились? И так далее, и так далее, и тому подобное. Значит, первое. Я никогда не предавал своих товарищей, своих идеалов и своих идей. Это первое. Второе. Когда вот кто-то так пишет, обычно какой-то такой, знаете, ник какой-то, ну и здесь тоже, не человек какой-то, а скорее всего бот. Но неудобные вопросы, мы их не боимся, мы их любим на них отвечать, на эти самые неудобные вопросы. Итак, почему вы объединились с партией «Справедливая Россия»? Еще раз рассказываю, наверное, уже в 35-й раз. Но буду рассказывать в 36-й и в 37-й. Итак. Движение «Патриоты Великого Отечества», лидером которого я являюсь, объединилось с партией «За правду» и движением Захара Прилепина. Мы объединились. И буквально через полтора месяца начался процесс объединительный с партией «Справедливая Россия за правду». Почему именно с этой партией и с партией «Патриоты России»? Потому что именно эти партии согласились объединиться на тех условиях, которые устраивали все объединяющиеся стороны. Во-первых, одинаковые идеологические взгляды. Дальше согласие на общую избирательную кампанию и так далее и тому подобное. Опции «давайте объединимся с Единой Россией» не существовало. Она существует только в тех роликах, которые снимают некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи. В реальности такой опции нет. То есть вы сравниваете реальность с фантастикой. В таких условиях фантастика может выглядеть, конечно, гораздо привлекательнее, но в реалиях ее нет. Это первое. Второе. Скажите мне, пожалуйста, как может человек, который говорит и считает, что социализм – это важно, нужно, это справедливо, и это то будущее для России, которое необходимо, как он может объединяться с партией «Единая Россия», которая выступает за приватизацию? Вот скажите, пожалуйста, ну как? Просто потому, что красивое название? Конечно же, нет. Объединяться социалисту с буржуазной партией очень и очень сложно. Как можно объединяться с партией, если ты выступаешь против антипенсионной реформы, которая продавила пенсионную реформу и не собирается признавать это ошибкой? То есть вы предлагаете объединяться с тем, кто объединение не предлагает, кто проводит политику и ставит идеалы развития страны, которые отличаются от идеалов, целей и понимания добра и зла моих и моих коллег. Так что ли? Нет. И все это мы должны делать, потому что кто-то в интернете сказал, что справедливая Россия плохая, а единая Россия хорошая. Дорогие друзья, мы говорим о политике. Политика – это всегда взгляды, идеалы и образ будущего. Три партии объединились для того, чтобы создать платформу для объединения социалистических сил, для того, чтобы строить социализм. Это левая идея, левая повестка и левые партии. Единая Россия – это партия правая. Ну, в лучшем случае, часть людей, которые входят в Единую Россию, они входят, можно их назвать центристами, но никак не левыми. Поэтому объединение может быть только с тем, кто хочет объединяться, и с кем ты, исходя из своих взглядов, можешь объединяться, дорогие друзья. Поэтому от своих взглядов мы не отказывались, не отказываемся и не будем отказываться. И именно поэтому мы объединились и создали социалистическую партию «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Надеюсь, ответил на этот вопрос. Не сомневаюсь, что эти тролли будут приходить и в следующий раз. Приходите, ответим еще раз. Так, двигаемся дальше. Так. Очень плохо, что вы не прошли в Государственную Думу. Ну, я не могу сказать, что я крайне рад тому, что я туда не прошел, но в то же время я не вижу смысла убиваться по этому поводу, потому что туда прошли другие замечательные товарищи. Это раз. И вы, уважаемые единомышленники, воспринимайте, пожалуйста, избирательную кампанию не как шарашкину контору, которая собралась, когда студенты, значит, не учатся в августе, построить быстро какой-нибудь сарайчик или, не знаю, там, зданице какое-то и вернуться к обучению в сентябре. Нет. Соединение политических сил – это процесс на годы вперед. Наши цели выходят за рамки этой избирательной кампании. И я и мои коллеги партийную деятельность, идеологическую деятельность, формирование образа будущего мы только начали, а не закончили. Поэтому, конечно, ничего хорошего в том, что не прошел в Государственную Думу, нет, но в этом нет какой-то трагедии. Мы обязательно достигнем тех целей, которые перед собой ставили. Так, спасибо за поддержку, Ирина. Ирена. Так. Значит, дальше, когда вы достаете какие-то ролики 10-летней, 15-летней давности и спрашиваете, что же тогда говорили, вы всегда не забывайте одно, что вы говорили о том-то сём-то в 2010 году, например. И я тогда вам скажу, в 2010 году, исходя из той ситуации, говорил то-то и то-то. Но никогда этого не делают. Вот как с известным роликом Захара Прилепина. Ведь задача создать эмоцию. Поэтому что делают? Берут ролик Захара, кусочек, 2011-2012 года, то есть, ну, десятилетней давности, показывают его, но не говорят, что это митинг левых сил, который был в это время в Нижнем Новгороде, а говорят, что это Болотная площадь. Но это же неправда. Неправда. Но задача-то быстро накидать этих роликов, сформировать эмоцию и подтолкнуть к определенному голосованию. Но вот тот факт, что работа против «Справедливой России за правду», против Захара Прилепина, против Сергея Михеева, против вашего покорного слуги продолжается и после окончания избирательной кампании, вот это придает мне огромный оптимизм, дорогие друзья. Знаете правила политики. Никто не будет бить по пустому месту. Бьют по серьезным противникам. Так, еще что вас интересует? Как вы относитесь к Татьяне Николаевне Мантян? Я с ней лично не знаком, поэтому отношусь, ну, как вот был несколько раз, я же сказал, что я ролики не смотрю какие-то, несколько раз был в программе, она там выступала, знаю, когда-то меня критиковала. Говорит хорошо, язык острый, взгляды, ну, за два раза мне сложно было понять, но на фоне украинских политиков любой человек, высказывающий более-менее здравомыслящую позицию, выглядит, ну, прямо хорошо выглядит, одним словом. Так что, ну, молодец Татьяна Мантян, пусть продолжает дальше, и, может быть, из этого что-то хорошее получится. Если хочет, пусть меня покритикует, но не захочет, пусть не критикует. Меня это, честно говоря, совершенно никак не волнуется. Так, Николай, как и почему в окружении Путина появились Кудрин, Чубайс, Кириенко? Дорогие друзья, ну вот формат нашего такого блиц-общения, он не позволяет подробно рассказать. Вы в интернете это все найдете. Кудрин, значит, ну, сослуживец, но только не в военном смысле, а в таком гражданском смысле. Кудрин сослуживец Путина еще по Питеру. Чубайс, человек, который был в околоправительственных кругах, один из влиятельнейших политиков того времени, когда Путин только начинал свою карьеру, из Питера приехал. Сергей Владимирович Кириенко, ну, собственно говоря, тоже был примерно в то же самое время в тех же самых властных структурах. Ну, если вас интересует какой-то политик, посмотрите. Здесь как раз по фигуре Путина очень много везде написано. Ну, воспринимайте эту информацию, конечно, критически, но, тем не менее, сложности в нахождении здесь не будет. Так, значит, партию «Справедливая Россия» иногда называют партией эсеров. Вот это хороший вопрос. Ну и такая подкавычка такая. Вы за террор? Значит, дорогие друзья, я, как один из авторов предвыборной программы партии, хочу сказать, что, конечно же, наименование эсеры, которое используют журналисты, ну, честно говоря, конечно, исторически очень-очень нехорошие. Это люди, которые осуществляли террористические акты. Это люди, которые боролись сначала против царской России, но также безуспешно пытались остановить развитие России социалистической. То есть это инструмент. Так вот, в программе нашей партии предвыборной написано, как мы хотим, чтобы мы слышали это от журналистов, как нас называть. Написано прямо вот в первом предложении. Мы, запятая, социалисты. Не эсеры, не там еще кто-то. Справедливороссы, это такое тоже сложное какое-то выражение. Социалисты. Называйте нас, пожалуйста, социалистами. Не ошибетесь, потому что название партии «Социалистическая партия, Справедливая Россия за правду». Вот и все. Так что здесь, конечно, я думаю, через некоторое время это название приживется, и, в общем, дальше и мы и будем социалистами, потому что именно так людей левых идей, взглядов называют те, которые находятся там в западной политической системе. Так, сейчас смотрим еще какие вопросы. Так, ну, спасибо за пожелание здоровья вам, вашим близким. Благодарю за вашу позицию. Так, власти в стране собираются реагировать на иноагентов? Вот это хороший вопрос. Значит, еще раз, давайте разберемся. Здесь есть два процесса, которые сознательно некоторые политические силы сваливают все в кучу. Итак, первое. Начнем с информационной сферы. Значит, здесь приняты законы. И средства массовой информации, и некоммерческие структуры, которые получают деньги из-за рубежа и занимаются либо информационной, либо политической, околополитической деятельностью, должны не закрываются. Их никто не судит, никто никуда не волочет, не запрещает. Они просто должны помечать свои материалы о том, что они иностранные агенты. Это некая калька закона, который принят в Соединенных Штатах Америки в 30-е годы. В Америке решили подсветить те организации, которые тоже получали иностранные деньги. В тот момент это, конечно, были организации, получающие деньги из Германии. Это опять же, да, вспоминаем, как говорится, исторический контекст. То есть Америка вкладывала деньги в восстановление немецкой экономики для того, чтобы потом устроить европейскую войну. Вот часть этих денег возвращалась в США для того, чтобы создавать определенное общественное мнение в отношении Германии. Там были общества германа американской дружбы, ну и так далее и тому подобное. Если хотите понять, как это работает, вот имя одно запишите и посмотрите. Я о нем рассказывал в книге «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина». Это такой импресарио, играющий тренер Гитлера, ну, конечно, не в регби, там, в футболе или какой-то игре, а в политике. Его зовут Эрнст Ганфштенгель. Первая буква «Г». Но в немецкой транскрипции его фамилия Ханфштенгель. Поэтому иногда где-то его называют именно так. Ханфштенгель. Эрнст Ханфштенгель или Эрнст Ганфштенгель. Значит, этот человек приехал из Соединенных Штатов Америки, был представлен Гитлеру, научил его много чего. По сути, я убежден, что он был реальным автором идей, которые потом вошли в книгу «Майн кампф». Далее, ну, давайте сейчас вот остановимся на этом. Посмотрите, очень интересный персонаж. Вот, собственно говоря, что хотел по этому поводу вам сказать. Так, скажите, пожалуйста, что происходит в Австралии? Вы имеете в виду блок AUKUS, да? блок трех англосаксонских государств, направленный против Китая. А что там, собственно говоря, происходит? Готовится плацдарм для будущего, если понадобится, не развертывание вооруженных сил и давление на Китай. Китай оказывает сейчас все большее давление на Тайвань. Вот, пожалуйста, по-моему, сегодня или вчера 39 китайских самолетов нарушили, как пишут средства массовой информации, воздушное пространство Тайваня. Это точка зрения, которая, ну, для американских газет подходит, для тайваньской прессы, для японских, наверное, для европейских. А для российских не подходит. Объясню почему. Китай не признает Тайвань государством, не признает тайваньцев отдельным народом, а считает, что это оккупированная территория, которая должна быть присоединена. Вот такая позиция. Вопрос. Будет ли считаться полет китайских пилотов, который не признает суверенитета Тайваня, нарушением воздушного пространства? Ну, конечно же, нет. Поэтому даже в такой трактовке видно, на чью информационную сторону льется, так сказать, на чью линию льется вода и на чью сторону вы встаете. То есть Китай, давление на Тайвань все больше, 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 больше. И для того, чтобы предотвратить, в том числе и воссоединение китайского народа, создан вот этот самый блок AUKUS. Потому что как только Китай решит проблему Тайваня, дальше Китай будет сложно за что-то цеплять. Это, конечно, взрыв энтузиазма, это взрыв патриотизма в Китае. Но это ну, для нас это с вами понятно, потому что в 2014 году, когда Крым и Россия воссоединились, нам это было понятно, но воссоединение Тайваня и Китая – это примерно как воссоединение России и Украины. Вот так это для китайского духа, так это для русского сердца звучит. Поэтому надо, с точки зрения англосаксов, всеми силами этому препятствовать. Там американский флот, теперь военный блок. Точно так же, как американцы и никто более, ну, мы уж там продажную элиту украинскую не берем, политическую в расчет, кто препятствует воссоединению русского народа? Англосаксы те же самые. Поэтому у нас с Китаем, собственно говоря, одна и та же схема разделения на части. Это не значит, что мы обречены на дружбу с Китаем, хотя бы по этой причине. Нет, у нас с Китаем нет отношений, у нас с Китаем есть торговые отношения. Китай очень сложный торговый партнер, но Китай не покушается на наш суверенитет, это первое. И второе, у Китая ровно такие же проблемы, как и у нас. Вот сразу вопрос, вы говорите, когда произойдет наше воссоединение? Слушайте, первое, любая вещь происходит, когда она сначала сформулирована как цель. Сегодня цель воссоединения русского народа формулируется только общественными деятелями. Ну или общественными структурами вроде партии «Справедливая Россия за правду», которая, напомню вам, в свою предвыборную программу ввела пункт о воссоединении, это следующий этап, о признании государственной независимости ДНР и ЛНР. Поэтому, когда вам кто-то рассказывает о предателях и так далее, вот вы действительно считаете, что признание государственной независимости ДНР это предатели могут сделать? Или это наоборот могут сделать государственно мыслящие, государственные деятели, ставящие Россию главной целью своего существования, единственным смыслом его? Ну, всегда вот в сторону эмоций переходите к там. Вот вам что-то рассказывают. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что пенсионную реформу надо отменить? Согласны с этим? Согласны? Тогда у нас с вами общие взгляды. Если вы считаете, что надо признать независимость ДНР и ЛНР, значит, у нас уже два пункта одинаковых взглядов. Если мы с вами еще вместе согласны, что нужно увеличивать денежную доходы населения, значит, у нас третий пункт уже общих взглядов появился. Если четвертое, вы выступаете за национализацию природных ресурсов, значит, вы с нами. А вот когда вот с этим спорить-то невозможно, ну вот невозможно, знаете, вряд ли кто-то выйдет и скажет, не надо, чтобы ресурсы природные принадлежали народу. Популярность сразу будет стремиться к нулю, а то и ниже падать. Если кто-то выйдет к народу и скажет, пенсионная реформа – это сложное, извечное решение, это правильно было сделано, то такой политик сразу потеряет огромную, да почти всю свою популярность. Поэтому, когда спорить с такими пунктами невозможно, как и про Донбасс тоже, то тогда можно клеить ярлычки. А вот это вот такие, а вот это вот такие, чтобы уходить от разговоров, по сути. Поймите, что когда невозможно спорить, тогда пытаются замазать какой-то субстанцией. Вот о чем идет речь. Поскольку у нас информационное время, то я имею сейчас в информационном обществе мы живем, то сейчас мажут черной краской в интернете, снимают ролики анонимные или, так сказать, сотрудничают с какими-то блогерами. Ну, собственно говоря, про Саакашвили спрашиваете. Что касается Саакашвили, записал ролик, сейчас просто не буду тратить на это время, подробно рассказал, почему он пошел по пути берлинского пациента. Это ведь интересно, да? Ведь, смотрите, ну, буквально два слова по этой ситуации. Вот Наполеон и Гитлер оба в июне месяце, только один 1812, второй 1941, напали на Россию и закончили печально. В чем разница? Разница в том, что Наполеон не знал, чем это заканчивается, а Гитлер уже знал, чем это заканчивается на примере Наполеона. Когда берлинский пациент прилетел в Россию, было понятно, что его арестуют. Ну, может быть, всем было, кроме него, понятно, что арестуют. Арестовали, суд отбывает наказание. Когда Саакашвили точно так же летит в страну, где возбуждено уголовное дело, его арестуют, он же знает, что вот и этого задержали, и с ним будет то же самое, знает, но тем не менее прилетает. Значит, это определенная игра. Какая? Смотрите в ролике через один день на моем YouTube-канале. Этот ролик выйдет. Так, смотрим еще раз ваши вопросы, дорогие друзья. Давайте, наверное, три последних вопроса, и сегодня на этом эфир закончим. Так. Вопрос про СССР. Скажите, как вы считаете, был ли момент 1985 года достойной альтернативы Горбачеву? Был ли человек, который смог бы грамотно реформировать Союз и сохранить его? Ну, все шансы были бы у Бориса Николаевича Ельцина. Если Николаевич Ельцин, он вообще мог бы такие формулировать для себя задачи. Ельцин, к сожалению, оказался государственным деятелем не того пошиба. И, увы и ах, вот смотрите, Горбачев разрушил Советский Союз за 6 лет. Разрушать значительно проще, чем созидать. Это лишь один нынешний президентский срок. И развалить державу вдрызг, имея огромную армию, имея золотой запас, имея международное признание, имея страны СЭФ и Варшавский договор, имея ядерное оружие, в общем, все это имея. Мог бы Горбачев сохранить Советский Союз? Конечно. Мог бы Ельцин подхватить власть и сохранить? Да. Но он решил, что лучше он выплеснет с водой Горбачева. Разрушая Советский Союз, Ельцин избавлялся от Горбачева. Горбачев становился агентом несуществующего государства и никем. Вот, как ни странно, причина принятия Ельциным подобных решений. Ну, конечно, ему, наверное, рассказывали о том, что все заживут лучше, что мы перестанем кормить Среднюю Азию, еще кого-то. Но вот эту чушь, это говорили каждой республике и каждому руководителю. К чему это привело, мы с вами видим. Как минимум, гражданская война сегодня происходит на Украине. А в перспективе, если ничего не менять, будут новые войны на постсоветском пространстве. Так, вы говорите, коммунисты сдали Советский Союз. Да, получается, что коммунисты. Но мы можем сказать, что Ельцин это прямо вот коммунист. Знаете, у меня есть большие по этому счету сомнения. Потому что коммунисты были очень разные. Коммунистом был Троцкий. Коммунистами были, значит, следователи Ежовские, которые выбивали показания у невиновных. И заговор Троцкий, и заговор Тухачевского тоже в нем участвовали коммунисты. Ежов тоже был. Мне его высказали. Так что, дорогие друзья, давайте по делам от политиков, а не смотреть, что же они в итоге делают. Так, ну что, давайте на этом, дорогие друзья, мы с вами и попрощаемся. Увидимся, услышимся. Здоровья вам и не пропадайте. До свидания.